Глава 23. Богам возвращается власть над Вселенной. Блаженный Шука сказал, услышав волю предвечного владыки, досточтимый Баля, снискавший славу святой души с глазами полными слез и молитвенно сложенными руками, голосом, прерывающимся от волнения, молвил. Бали сказал, удивительны дела твои, Господи, я лишь пытался стерпеть лишение и позор, что не спаслала мне судьба, усвоить твой урок, смирить пред тобою гордыню, но достиг тех же уделов, что и святые праведники. Он говорит, что я просто пытался терпеть и достиг всего, что достигли святые. Ни боги, ни пророки никогда прежде не удостаивались милости, которую явил ты мне, злонравному демону. Блаженный Шука сказал, с этими словами Бали преклонил колено пред Всевышним, затем выразил почтение Брахме и Шиве. Благословенного царя освободили от пут, и он удалился с миром, дабы править в пределах Суталы. Так, вернув богам, братьям своим, власть над небесным царством, Господь Коротышка выполнил желание матери и установил прежний миропорядок. Счастливой судьбою внука и продолжателя доблестного рода Прохлада прославил Всевышнего. Досточтимый Прохлада сказал, «Господи, к стопам Твоим в изумлении припадает Вселенная. Ни Творец ее Брахма, ни Повелитель Шивы, ни боги, ни обычные смертные не испытывали на себе более великой милости, чем та, коей удостоился род наш демонический, род богопротивников. Ты конечное прибежище всякой души. Творцу Вселенной и его послушным сынам ты помогаешь в делах их, ибо они упиваются сладким медом служения тебе. Как же возможно, что милостивый взгляд твой пал на души мятежные, на зловещих борцов со всемирным порядком? Воистину неисповедива милость твоя. Твоей внутреннюю выражащую природою осуществляются забавы твои, а ее отражение, твоя вечная природа, суть сотворенный мир». Мы говорили уже, что у Господа есть две природы, внутренняя, а внутренняя природа – это, ее еще называют йога-майя, но это его внутренняя природа. А его внутренняя природа – это игра, забава. Он по природе озорник, шалун, забавник. Это его внутренняя природа, йога-майя. А у него есть внешняя природа, а внешняя природа – это маха-майя, то есть некий долг, дхарма. Вот. То есть внутренне он играет, а внешне он соблюдает некий чин, некий порядок. Хотя внутри он хочет все время играть. Вот там, в своей внутренней природе, со своими близкими, он проявляет, вернее, со своими сокровенными преданными, он проявляет свою внутреннюю природу, йогу-майю. А со всеми остальными в официальном мире, в сотворенном мире, он проявляет свою внешнюю природу. Это заманчивая или майя вот этого наваждения, иллюзия. Иллюзия, что мы должны чего-то, что есть какой-то чин, есть какой-то закон. То есть внешняя природа – это закон, внутренняя его природа – это беззаконие, это игра. «Беспристрастный свидетель, ты особо благоволишь тем, кто доверил тебе свое существо. И словно древо желаний даришь каждому плод, которого он алчит, будь то злодей или праведник». Всевышний отвечал, «Прохлада, дитя мое благословенное, велика преданность детей вашего рода предо мною. Отныне я даю вам в уделы царство Суталу. Благоденствуйте там со своим внуком и многими со своим внуком и многими друзьями и родичами. Там до скончания века вы сможете созерцать мой величественный облик с палицею, огненным кругом, раковиною и лотосом в четырех руках. И в блаженстве прозрения навсегда вы порвете путы трудов, коими связывает себя всякий смертный». Мудрый Шука сказал, «Прохлада, родначальник демонов, и царственный внук его Бали смиренно преклонили головы перед высшим владыкою. Молитвенно, в знак послушания, сложив ладони, они обошли вокруг Господа и направились в нижнюю юдоль Вселенной по имени Сутала. Затем Всеведущий обратил речь свою к Шукре, мудрому учителю семейства демонов, что восседал в окружении придворных жрецов, весьма искусных в жертвенном ремесле. «О благородный муж», — молвил Господь, — «в чем огрех ученика твоего Бали? Чем порочна была его жертва? И чем вызвал он твое неудовольствие?» Неудовольствие брахмана. Премудрый Шука отвечал: «Господи, разве жертвы не совершают своими тебя и для твоего угождения? Если жертвою своей он сумел сполна ублажить тебя, какой же может быть тут грех? Несовершенство в жертве тебе могут таиться в словах и поступках, но не в намерениях. Для жертвоприношений можно выбрать неверное место, время и принадлежности. Можно ошибиться и с предметом поклонения. Но если жертва вершится во имя твое, она безупречна. Если же полагаешь, что в жертвенном таинстве, устроенном Бали, закрался порок, я готов исправить его, ибо воля твоя превыше закона и заповедей». Блаженный Шука сказал, и призвав лучших жрецов своих, премудрый Шукра произвел новые жертвоприношения от имени и по поручительству Бали. Владение, что Господь обманом отобрал у царя демонов, он вернул брату своему единокровному, властителю небес Индре. Творец Брахма в присутствии богов, пророков, патриархов, свято-блюстителей Ману и мудрецов, Дакши, Пхригу, Ангиры, Картикеи, Шивы и на радость Адити и Кашьяпы провозгласил Ваману, Господа Коротышку, спасителем земли и небес. И хотя чин Ману, вселенского законоблюстителя, принадлежал иному достойному существу, боги под водительством Брахмы изъявили желание, чтобы Господь Коротышка до скончания века покровительствовал закону, то есть стал самим Ману. То есть боги сказали: нам этот Ману не нужен, пусть будет Коротышка Ману, Вамана. Осуществлял заповеди, хранил небесные богатства, даровал благоденствие, славу и освобождение, допускал достойных в райские урочища и награждал за обеты покаяния. Счастливые его согласием, они возвели Коротышку на высший престол. Индра и правители вселенских уделов призвали владыку взойти на воздушное судно и под водительством Творца сопроводили Ваману в небесные покои. Так Индра, оберегаемый десницею Господа Коротышки, вновь обрел власть над тремя мирами. В роскоши и удовольствиях он провел остаток своего царствия, ни разу не тревожимый врагами своими демонами. Творец Брахма, владыка Шива, воевода богов Картикея, верховный жрец Пхригу, святые и пророки, вселенские пращуры и волхвы восславили чудные дела Господа и добродетели матушки его Адити. Поклонившись Вседержителю, они счастливые возвратились в свои угодья. О славный сын славного рода! Так удивительным образом закончилась долгая борьба сил тьмы и света. Всякий, кто внемлет сказанию о Господе Коротышке, единственно этим искупает все свои грехи. Смертному не под силу вместить в разум величие того, кто тремя шагами прошел вселенную, как не под силу ему счесть точки в пространстве. Еще не родился способный объять необъятное, и не родится никогда. Таково мнение узревших свет истины. Кто внемлет сказание о чудных делах Всевышнего на земле, тот непременно вознесется в райское царство на небесах, либо вернется в вожделенное свое Отечество, Царство Божие. Любые торжества, совершаемые во имя предков, богов или людей, обнаружат себя в высшей степени благодатными, если сопровождаются прославлением чудных дел Господа Коротышки. Конец 23 главы.
Я не знаю, здесь такой вопрос. Сначала такое: Бог у нас, смысл мучить себя, потом чаще верят люди, которым очень плохо. Мне очень плохо, но я при своем мнении, просветите меня.
Просвещаю.
Не посвятите, а просветите.
Я просвещаю. Как это понимать? То есть, расскажите мне что-нибудь, может быть, я...
Нет, он еще говорит, я верю, но не настолько, чтобы жизнь отдать вере. То есть, я, говорит, все равно остаюсь при своем мнении.
Ну, то есть не верю.
Ну, да, я так понимаю, что... Вот. То есть, вроде того, что объясните, почему же я должен жить жизнь-то свою, ну, серьезно уже...
Гробить.
Посвятить, да, вот этому всему. Вот.
А какая другая альтернатива? Вернее, какая альтернатива? Ну, если не сознание Кришны, то что? Ну, что еще?
Светлое будущее.
Дело в том, что мы вынуждены во что-то верить. Вопрос-то не в том, верить или не верить, а во что верить. Либо верить в счастье на земле, либо верить в счастье в потустороннем мире. Мы же верим в какое-то светлое будущее. Для вайшнавов светлое будущее – это в потустороннем мире. В мире по ту сторону корысти, в мире по ту сторону добра и зла. Там наша перспектива. Там, туда мы устремили свои взоры и, может быть, и стопы. В основном остальные, они верят в то же светлое будущее, в счастливые перспективы, но в этом мире, в посюстороннем мире. В мире выгоды, в мире корысти. Другими словами, они верят в быль, а преданные верят в сказку. Пожалуйста, просвещаю его. Верьте лучше в сказку, а не в быль. Ведь это вот есть песенка такая у демонов. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Это и есть вот тот самый первородный грех. То есть мы рождены. Мы родились, когда захотели сказку, вечную сказку в мире Кришны, в мире безусловной красоты, мы ее захотели сделать былью. То есть мы ее притянули вниз и из сказки решили сделать быль. Мы думаем, что сделав сказку былью, мы будем счастливы. В реальности счастливым быть не может. Нельзя. То есть в этой в были нельзя быть счастливым. Можно только в сказке быть счастливым. Но при этом от сказки не требуется правдоподобности. Сказка должна быть красивой. Она не должна быть правдоподобной. Возвращаясь к данному вопросу, я не до конца верю. Говоря другими словами, я не верю в сказку, а я хочу что-то осязаемое, я верю в быль. Мне нужна быль, мне не нужна сказка. Вот, другими словами, человек хочет жить в были в этой. В были нельзя быть счастливым.
Вот он говорит, что я не сказал, что я не верю. В общем, он говорит, что каждый верит в то, во что он хочет. И он верит в науку и говорит, что ну, вроде того, что это тоже вера, и что вот каждому Бог дал право верить во что он хочет. Так,
а никто же не отбирает право, только в чем, собственно, просветить. Я могу рассказать ему сказку. Если он к ней будет подходить с критериями науки, то он не прикоснется к упоительной красоте. Что делает наука? Наука, она строит быль. Ну, поэтому души, они рождаются, когда они быль хотят построить. Вот они берут на вооружение науку. То есть некую реальность, данную им в чувственные ощущения. Но построить-то они хотят. Все равно душа-то ищет сказку. Вот они с помощью науки чего они строят? Они строят механизмы всевозможные, которые... То есть наука, она что делает? Она окружает человека все больше и больше механизмами, которые служат человеку. И цель – это ничего не делать, а механизмы все будут за тебя делать. Вот это наука. Наука, собственно, к этому и стремится. Для чего нужна наука? Чтобы облегчить жизнь человеку. Они говорят, ну мы вот там звезды считаем. Для чего? Для чего они звезды считают? Чтобы в конечном счете, какая прикладная ценность науки? Это сделать что-то такое, например, звезды, да, найти какой-нибудь там гелий или морфий, чтобы было так хорошо, чтобы вот на этом гелии или морфии, чтобы вечный двигатель работал, тебе не надо было никуда ходить, все само производилось бы, помидоры с огурцами, сметана сама прям появлялась в фильме «Пятый элемент», по-моему, в начале, когда вот этот таксист, помните, там машины ездят, летают, из холодильника само все вылезает. Или в этом...
Ну, это еще раньше было. Еще... Хуторы на... Вечера на хуторе возле Дикани.
Вечера на хуторе, там, где парубки и дывчины.
Вечера, да?
Там, когда, помните, он в вечерах, он когда ел... Ну, черт, он ел, он так открывал рот, и ему... Галушки. Галушки. Галушки ему ели. А потом кувшин со сметаной.
Это еще прототип, конечно, будет.
Да. Но вот наука, она, собственно, к этому стремится. Например, сейчас мы сделали мышки для компьютеров, чтобы глазами просто водишь, кликаешь, а потом будет и от мысли уже работать. А потом, чтобы экран уже был не здесь, а там он тебе был.
А потом уже или думать будет.
Да, и ты просто будешь... Наука, она же... Для чего? Они так и провозглашают. Облегчить жизнь человека, тяжелую жизнь человека.
Если идешь на работу, ты думать начинаешь.
Чтобы аквариум, ну там зачем их кормить, этих рыбок? Можно же делать сейчас такие... Не отличишь от настоящих. Плавают. Видели резиновые?
Мы все будем как матрицы в коконах
лежать. Во-во-во, ты просто лежишь себе и получаешь удовольствие. Сюда трубка с одними элементами, а отсюда с другими. Вот это наука, да. Вот это наука. Еще такие штуки придумали. На пузо себе наклеиваешь, оно там все дрожит и жир сбрасывает. Сейчас даже уже не надо качаться уже не нужно, чтобы не видели по телевизору. Такая, да, такая бабочка, ты клеишь куда надо ее. Я, ну, такой как трясешься весь, а потом выходишь, и ты Аполлон. Вот. Это наука, вот это наука. Да. А какие еще цели у науки? Вот, то есть вот мы верим в науку. Нельзя же просто верить в науку. Мы верим, что наука принесет нам какие-то плоды. Какие плоды принесет нам наука? Чтобы дети от чумы не умирали.
Ради жизни цель науки.
Ради жизни.
Ради жизни.
Дать жизнь, ну вот, то есть, ну, вообще-то для того, чтобы дать жизнь, насколько я знаю, требуется другое, а не наука. Вот, то есть, дать жизнь, другими словами, продлить жизнь, да? Или, как я сказал, облегчить жизнь. Что значит дать жизнь? Чтобы дать жизнь, наука не нужна. Нужен сеновал, чтобы дать жизнь. Наука-то, она облегчает жизнь, а не дает.
Продляет она, да?
Ну да, облегчает. Ну, то есть, если у тебя жизнь легче, значит, она будет длиннее. А потом, зачем продлевать жизнь, если продлевать для того, чтобы наслаждаться? То есть, наука, она дает нам наслаждение. Цель-то науки не продлить жизнь, а сделать жизнь приятной.
Долгая?
Да, но долгая. Если жизнь приятная, то, соответственно, и жить хочется долго. А если она неприятная, то и не хочется жить. То есть цель науки – это жизнь, сделать жизнь приятной. А с помощью механизмов.
Для нанотехнологии.
С помощью гелия или морфия. То есть они, эти ученые, они вот ругают наркоманов. А наркоманы, они просто срезают путь. Потому что вот вся эта наука для чего? Для того, чтобы ты лежал на диване, или даже не на диване, а в такой вот, как смотрели мультфильм «Вал-И». «Вол-И». Ну там такие, там робот был, который мусор на земле собирал.
Вали,
да. А все человечество, оно так загадило планету своей наукой, что они сделали большой космический корабль и улетели в космос, и там они в таких пузырьков превратились, таких толстеньких, на плавающих подушечках. И у них еда сразу появляется. Там, помните, им объявляют по радио: сегодня модно синий. Они такие раз на кнопочку нажимают, и синенькие одежды. Сегодня красная. Вот она, наука. А еще наука говорит, что Земля будет метеоритом разрушена, поэтому нам нужно найти новую какую-то планету и человечество туда переселиться. Вот. Но наука-то настоящая говорит, зачем нам какую-то планету? Мы можем создать и летать в этом корабле, в космическом. Зачем нам какая-то планета? Мы можем же как в этом мультике плавать. Вот. То есть в конечном итоге ты просто лежишь, как пузырек, и в тебя входит и выходит, тебе хорошо. Но это они будут добиваться с помощью сложных всяких механизмов. И все равно они придут к химии какой-то. То есть они же, наука что говорит? Счастье – это определенное химическое состояние мозга. То есть надо химически так изменить мозг, вернее, химически изменить состав мозга, чтобы ты почувствовал счастье. Так наркоманы это и делают. Берут морфий и химически изменяют. Зачем им все эти космические корабли, там какие-то интернеты, ну, все вот эти вот, ездить в Марокко с дайвингом, ну, все вот эти вот приспособления.
Если не просто денег, понимаешь, поэтому это плохо.
Ты просто раз изменил химический состав мозга, и ты счастлив. Они просто делают это
быстрее,
да. И вот так. Вот она, наука. Это просто создать какой-то химический препарат, в конце концов. Лежать в блаженстве. А по сути дела, наука, она ведет к тому, к состоянию наркомана. То есть субъект науки, научный субъект, это вот человек, потребляющий плоды науки. И если вы хотите посмотреть, к чему приведет научный прогресс, просто посмотрите на наркомана, который валяется под ларьком. Правда, может быть, он будет лежать в каком-то другом месте, в более чистом, но для него это он не будет все равно ощущать. Лежит он в какой-нибудь там в горной клинике, вот эти вот в Запорожье, помните, мы были, такая штука, в нее ложишься, такая камера, да, ты в нее ложишься, она принимает форму твоего тела, там, значит, шум, можно смоделировать шум моря, там чайки поют,
температура,
запах, ветер тебе создается, температура нужная, морской запах, ну, ты полностью, музыка такая приятная, ты полностью погружаешься в состояние, это же наука, такая штука огромная и дорогая, вот, ты погружаешься в состояние обколотого, ну, вы можете сказать, да, обколотый валяется под ларьком возле магаза, а здесь ты лежишь в этой плаке. Но субъективно ты же не знаешь, где ты лежишь. То есть я так предполагаю, что Витек возле ларька, он испытывает то же самое, что и вот этот миллионер, который лежит в этой барокамере. Ну да. Этому же надо трудиться, вот, миллионеру, там, охрану содержать.
Витек закинулся.
А Витек закинулся. Под язык. Или обкурился, то же самое, валяешься. Вот она тебе наука. Вся наука сводится к химии.